Итак, дорогие радиослушатели, наша программа продолжается, и мы опять с вами общаемся. Я думаю, что у нас, как у христиан, всегда возникает очень много вопросов, почему так, почему получилось так в моей жизни, почему не получилось так. Я думаю, что это правильно, когда ребенки, знаете, когда дети маленькие, у них тоже бывает очень часто много вопросов, они когда растут, они задают очень много вопросов. Почему папа, что это, мама, что это? У меня, конечно, не было детей, но я просто вспоминаю, когда я был маленьким, мне родители сейчас говорят о том, что вот я там задал вопрос или там.
И мы сегодня с вами вместе рассуждаем о лицемерии, о двойной жизни христианина. И что принцип евангельский, он остался тем же, сначала делай, потом говори, чему Иисус Христос, что Иисус Христос сначала делал, потом чему учил. И мы с вами говорили о том, что когда христианин не живет так, как надо, то это бич христианства, и что действительно никто не принес большего вреда христианству, чем сами христиане. Я думаю, что это проблема сегодня, она везде есть, в любой стране мира, где есть находятся верующие люди.
Я вспомнил один такой момент жизни. Ничто так не заразительно, как пример. Что отрицательный, что положительный. Когда дети мои подросли и нужно было вступать в октябрята, подходит ко мне сын и говорит: «Папа, мне что делать, вступать в октябрята или нет?» Я говорю: «Вообще, я не хотел бы, чтобы ты вступал». Он говорит: «Почему?» Я объяснил ему, почему. Я говорю: «Вообще-то мы хотим, чтобы вы стали христианами, но в эти организации не хотели, чтобы ты вступил». Тогда он спрашивает: «А ты был, папа, октябрёнком?» Я говорю: «Нет». «Ну, тогда я не буду». Вопрос решился очень просто. Я его убеждал, а потом я не ожидал такого. «Ты был?» «Нет, и я не буду». То есть дальше уже не надо было объяснять. Это понятно, что если мы имеем положительное в своей жизни, положительное христианство, то оно и оказывает влияние. Оно и оказывает влияние на наших детей и, соответственно, на окружающих. Это мы уже в этом только повторяемся. И наоборот, если, допустим, в прошлой передаче, когда я был, я тоже рассказывал этот пример, что, ну, там тема была другая. А я повторяюсь, интересно в том, что насколько дети, живя с нами в христианских семьях, посещая школы, насколько они внимательно слушают. Некто сказал, что это самое лучшее записывающее устройство дети. Но беда вся в том, что они все записывают. Не только положительно и отрицательно. Они записывают. И вот теперь, что записывают эти самые лучшие устройства, то есть наши дети, то они унесут с собой. Если они увидят фальшь, ага, ну, папа говорит, делает по-другому, значит, мне можно тоже так же говорить и делать. И, соответственно, они в дальнейшей жизни, они свыкнутся с той мыслью, что христианство – это в собрании там проповедуют. А когда приходят домой, люди становятся другими. Допустим, мы же учим тебя: на собрании веди себя хорошо, а после собрания, пожалуйста, на собрании веди себя хорошо. Настраиваем: все, на собрании нужно вести себя хорошо. А выйду, тогда я уже смогу совсем другим человеком быть. Ну, это не такая важная деталь, но дело в том, что она важна становится впоследствии, что на собрании аккуратно одетый, внимательно слушать слово, а вышел — уже другая жизнь. То есть дальше идет совсем другое лицо, настоящее христианское лицо. Это то, которое будет там, где больше всего я нахожусь, пребываю. И естественно, если дети последуют, мы, собственно, оставляем след для них, если они изберут и конкретно пожелают последовать этим путем и скажут, что «я хочу жить так, как жил мой папа или мама», тогда мы представляем настоящее христианство. То есть, неестественно, не лицемерить, а так жить, так служить Господу, так молиться, преданным быть. И мы ничто не заразительно, как пример. И еще мы говорили такую мысль, что слова толкают, примеры влекут. И вот, значит, мы можем в правильном направлении словами толкать наших детей, но суть заключается в том, что примеры влекут. То есть настоящая жизнь, просто она будет влечь. Если дети увидят, что мы только по воскресеньям интересуемся служением и все, а так мы забываем о Боге, соответственно, и они будут такими. Собственно, мы это можем видеть уже из жизни окружающих нас семей, может быть, в своей семье даже видим. Могу сказать, что действительно я имел очень большое благословение иметь очень хорошего отца. Очень хорошего отца. Я когда вспоминаю жизнь его, я ни одного примера не могу вспомнить отрицательно, где он бы плохо отнесся либо к нам, либо к маме нашей, своей супруге. Я ни одного примера не вспоминаю. И когда мне предстояло делать выбор христианства, идти за Господом, то здесь путь мне был открыт. Препятствием отец не был. Наоборот, он был примером. И хотелось, чтобы мы все-таки в нашей жизни также старались иметь настоящее христианство, иметь одно лицо. И дома, и в церкви, и на работе. Иметь одно христианское лицо. Приветливое, радостное, услужливое. И чтобы запах от благоухания распространялся от нашей практической жизни там, где будем находиться, везде.
Ну, а вот возникает такой вопрос. Вот, а вот если нас слушают много радиослушателей, да, вот сегодня, и вдруг у какого-то радиослушателя возник вопрос. Вот до этого времени я не был примером. Или радиослушатели, кто-либо думает, такая вот мысль посетила о том, что вот здесь вот я не оказался светом, вот тут. Вот что такому человеку сделать, чтобы, допустим, исправить его такую, можно сказать, ситуацию, в которую он попал? Вот, допустим, он пришел на работу, там, может, с кем-то поругался, или родители, там, с родителями поссорился, или наоборот, родители своему ребенку там что-то сказали.
Ну, а вообще, эта ситуация исправима или нет? Ну, почему я так думаю? Потому что, ну, как вы сказали, что все-таки многие христиане подвержены этому недугу. За закрытой занавесой делать одно. Вот дома там ссоры, распри, разногласия. Оделись там, отец надел галстук, мама надела там шубу, там что-то такое. Вот пошли в церковь, там спели. Радуйтесь со мной, люди, нет сомнений, я спасен. Пусть весь мир ликует и поет иное, нет сомнений, в общем, я спасен. Но когда приходят домой, действительно они говорят или делают совсем другое. И у меня появляется такое впечатление, что для некоторых может, ну это мое такое мнение, что как бы кажется, что ситуация неисправима. Кажется, что здесь уже и ангел с неба ничего не поможет. Настолько люди так уже погрязли в этом, и как-то они уже привыкли к этому. И как вы говорили о том человеке, который в церкви не имел никакого замечания. Но я представляю это. Подходит сын и говорит, поговорите с моим отцом, он дома ругается. И пресвитер даже не вмещается, что? Говорит, сынок, ну подожди, вот ты молодой, неопытный, тебе надо слушать отца своего. То есть он настолько научился играть свое лицо, вот Иуда, когда он задал вопрос, не я ли Господи, никто не мог подумать, что он предатель. Настолько он умел играть эту роль лицемерия, двойную жизнь. Возможно ли вообще, есть ли выход из этой ситуации или нет? Вот ваше мнение, что вы скажете?
Да, спасибо. Вот относительно Иуда совершенно правильно сказали, что о нем написано, Иуда раскаялся. В чем он раскаялся? Он раскаялся в том, что он предал Христа. Но не покаялся. Он раскаялся, он увидел, что Христа повели, над ним издевается все, что теперь он беззащитный, его бьют. И когда он со стороны, написано, раскаялся, принес эти серебряники, но он не покаялся. Собственно, раскаялся он один момент, а Священное Писание говорит, вор от начала был. То есть это было раскаяние в данном поступке, но не было покаянием. И к чему оно привело? Мы знаем, чем закончилась жизнь Иуды. Естественно, выход с этого положения есть. Безусловно, есть. Во-первых, первое, что нужно увидеть себя. Нужно увидеть себя и дать правильную оценку. В этом нам может помочь только сам Господь. Священное Писание. И я думаю, что если мы сделаем взгляд на свою жизнь и обратимся к Господу, это будет обнаружиться. Да, собственно, не это ли говорит окружающая обстановка вокруг нас? Она тоже говорит, что мы не христиане. Она говорит, что мы имеем двойное или тройное лицо. Но обратить внимание на семью, обратить внимание на окружающие с нами люди. То есть мы это увидим. Какой же выход из этого положения? Всегда покаяние начинается, первое, с сознания. То есть здесь, естественно, мы только обратившись к Господу, можем определить. Потому что само лицемерие, оно несколько схоже послание к Лаодикийской церкви. Написано «Я богат, разбогател и ни в чем не умею нужды. Ты нищ, ты наг, ты слеп». То есть Священное Писание дает потрясающе уничтожающую оценку. Он со своей стороны говорит: богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Такой контраст. Значит, что здесь написано? Что да, выход какой там? Что ему совет конкретно дается. А дальше сказано Откровение 3.20. Христос говорит: «Се стою, дверь и стучу. Не говорил ли уже Господь через чтение в собраниях, не обращался ли к тебе, не было ли голоса Божия, что измени свою жизнь, неправильное отношение с детьми, страдают дети, ты не являешься примером, прислушаться к этому голосу, обратиться к Господу, сделать правильную оценку, обратиться к Нему, получить прощение и начать новую жизнь, начать снова». То есть здесь поможет только Бог, потому что часто человеку трудно очень открыть. Бог говорит через обстоятельства жизни. Иногда смотришь, страдает семья, какие-то происходят даже катастрофы. Тогда начинают люди стремляться к Богу, ищут. Неужели Богу нужно теперь бичевать, чтобы спасти нас, потому что мы можем так далеко зайти? Я думаю, что лучше прислушаться к Его голосу, обратить внимание на Священное Писание, обратить внимание на свою жизнь, Господу. Это станет открыто. Господь – настоящее наше положение, то есть это Он откроет нам. Я думаю, что в этом особой сложности нету, чтобы прислушаться голосу внутренне, обратиться к Господу. Ведь если проповедь говорится, допустим, или слово читается, обратить внимание, хорошо, что присутствует брат, сестра, вот для него это хорошая проповедь, хорошо, что эти присутствуют. Если такое есть сердце, это признак, что я, значит, слово отфутболиваю, посылаю по другому адресу, не принимаю к себе. Любое слово, которое звучит, первое, так, Господи, у меня как? Все ли в порядке у меня? Проверять себя, непредвзято, проверять себя, обратить внимание на себя. Я верю, что Господь в этом поможет.
Значит, насколько я понял, первый шаг к решению этого вопроса – это нужно дать себе правильную оценку. И действительно, друзья, это так. Вот послание Ладикийской церкви. Вот все-таки интересно. Бог говорит, вот ты говоришь, что я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Это ты говоришь, то есть это твоя оценка твоего состояния. Моя же оценка, она совсем противоположна. А я говорю, то есть «а» – это слово противопоставление. А я говорю, что ты нищ, нак и так далее. И действительно, друзья, нам нужно всегда помнить о том, что прежде чем я дал себе оценку, ее мне дал уже Бог. И если я говорю, что моя оценка 5, а у Бога я еле до двойки дотягиваю, ну, образно, друзья, не надо себя обманывать. И мне кажется, что нет хуже состояния, когда человек себя обманывает. Вот я говорю, что у меня одно состояние, но в глубине души я чувствую, что у Бога совсем другая оценка. И вот правильно брат Яков подметил, что нужно дать себе правильную оценку. И как только мы себя правильно оценим, это и есть то состояние, которое было у блудного сына, когда он увидел себя у корыта. То есть он дал себе правильную оценку. Не то, что он дома, в спальне, на кровати лежит там. Он себя иллюзиями не питал. Он увидел себя у корыта. Он дал себе правильную оценку, и затем это пошло дальше, и он пришел к раскаянию.
Вот этой главе, которую мы сегодня немножко затронули в этом ответе, в третьей главе Откровения, вот это «Советую тебе купить». Что нужно приобрести? И вот я так понимаю, что нужно приобрести веру, нужно приобрести праведность и нужно приобрести водительство Духа Святого для того, чтобы дальше не попасть вот в этот самообман и говорить о том, что я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Потому что где-то была потеряна вера, где-то была запачкана праведность и где-то был разрыв с водительством Духа Святого.
Братья, я еще вспомнил такой момент, когда Самсон, уже остриженный, вышел и такие слова сказал: «Выйду, как и прежде», а не знал, что сила отступила. Дело в том, что когда мы начинаем лицемерить, мы утрачиваем вот эту благодать Божию и влияние, но мы продолжаем служение, мы продолжаем петь, мы продолжаем проповедовать, мы продолжаем нести какое-то служение, но уже потеряна сила. И, может быть, даже иногда не замечаем, начинаем винить других, это они невнимательны были, они не слушали и так далее. Однажды у нас было семейное общение, и мы говорили о воспитании детей, мы говорили, какими должны быть дети. Я задал вопрос и раздал всем листочки, и несколько вопросов было. Я об одном вопросе хочу сказать. Попросил, пожалуйста, мамы, оцените себя по пятибалльной системе, насколько вы оцените себя как маму, не как жену, а как маму. Попросил, и значит что? И братьев попросил также: «Братья, напишите цифру, как вы себя оцениваете». И когда, ну там достаточно было, с другой церкви еще собрали мы эти вместе все оценки, умножили, прибавили и разделили на количество людей. «Братья, позволю вас спросить, как вы думаете, какая цифра, какая оценка была у отцов и матерей? Как вы думаете?»
Я думаю, что, ну, может быть, на троечку, там, четверочку.
Так, поконкретнее. У мамы, как вы думаете, какая оценка у мамы стояла?
То есть это когда мама должна дать себе,
да,
сама?
Да, себе оценку. Вот я как мама, как я оцениваю себя? Просто реально, посмотрев, я воспитываю детей, так, там, приготовлю пищу, стираю, обуваю и так далее, учу их. И теперь в своей работе я делаю оценку как матери. Как вы думаете?
В среднем, наверное, была троечка.
Я думаю, что у папы лучший результат. Но это мое мнение так. Я думаю, что, ну как, мама не... Я думаю, может быть, у папы, может быть, там, четверочка была, мама троечка. Я думаю, что у отца лучше, но это мое мнение.
Так, спасибо, что ты несколько возвысил отцов. Но вы ошиблись. Дело в том, что у отцов отцы оценили себя в среднем на 2 с плюсом. Отцы. А мамы оценили себя на 3 с минусом. То есть практически одно и то же, но служит утешением 3 и минус, какая-то зацепка. И разговор-то для чего шел? Для чего эта оценка была? А теперь, я говорю, мамы и папы, мы себя оцениваем на 3 и 2, а детей хотим, чтобы дети у нас на пятерку были, на четверку. Но мы не можем их поднять выше себя. Просто если мы оценили себя, дали такую оценку, конечно, у нас была после этого молитва. Молитва к Богу, чтобы Бог дал мудрости, дал силы в правильном воспитании детей. Я этот пример привожу для того, чтобы вот реальную оценку делать. Потому что в одном месте я беседовал 10 часов с одной семейной парой, и мы пришли к нулевому результату. Почему? Они так и разошлись, они вместе не живут. Потому что каждый занял свою сторону и, в принципе, не согласны были с тем. И даже противоборствуя друг другу потеряли веру. И казалось, после нескольких часов, наверное, часа 3 мы имели беседу, и уже осталось только помолиться Богу. И когда уже нужно было преклонить колени, почти пришли к результату. Муж встает и говорит: «Я не верю, что Бог меня может изменить». Это уже много раз было. «Я не верю». Я говорю: «В таком случае мы молиться не будем». И так мы расстались, плакали. Беседовал по одному, плакали. Но, в принципе, они не вместе, к великому сожалению. Вот это до того лицемерие дошло дальше, а это лицемерие было самой юности им, что потерял всякую веру. «Я больше не верю, что Бог меня может изменить». А до этого, когда мы сидели за обедом, мы рассуждали на духовные темы, но это чуть ли не пресвитер сидел передо мною. Прекрасно разбирался. А когда пошло «я не верю», и все, мы расстались. Они не вместе, я не знаю, что с ним происходит, где он, это от меня сокрыто, я вообще не знаю. Пожалуйста. А было сплошное лицемерие, притворился верующим, женился. Потом вышло наружу, вся вот эта лицемерие вышла. Хотя знал Библию, все, и обращался как-то к Богу. А потом дошел до неверия. Теперь, говорит, я не верю, все. Так мы и расстались. Я этим людям не смог помочь, к сожалению.
И действительно, дорогие друзья, что сегодня, можно сказать, многие христиане переходят в эту черту того, что ихняя вера превращается, можно сказать, какой-то прах. Они терпят кораблекрушение. В таком случае, когда они уже приходят служители, они уже развалены. Но я думаю, что многие сегодня христиане, они сомневаются в силе Иисуса Христа. И это, думаю, ихняя первая проблема. Ну, я думаю, еще один вопрос.
Вот, вы знаете, вот я сейчас снова вспомнил, ну, опять вернусь к Священному Писанию, первая глава Евангелия от Иоанна, когда двое учеников, ну, это еще не были учениками, когда Иоанн Креститель указал, что это Агнец Божий, они шли за Иисусом Христом и задали ему вопрос: «Где ты живешь?» И он говорит: «Пойдите и увидите». То есть Иисусу Христу не стыдно было этих людей пригласить к себе домой. Написано, они пробыли у него весь день тот, ну, и, соответственно, стали учениками. «Пойдите и увидите». Нет, не в церковь пойдите, увидите меня. У нас один брат недавно сказал так: как было бы хорошо, если бы восхищение церкви было в то время, когда у нас будет идти молитвенное собрание. Может быть, количество верующих больше вознесется. Ну, это так, знаете, образно. А вот если воскрешение церкви будет тогда, когда я буду дома, там, ну, не знаю, там, чем я буду заниматься, там, ссора какая-то. Вот пойдите и увидите, не в собрании, как я сижу, с открытым сборником, с открытой Библией в руках. Это одно, это, ну как, это второй план. Вы пойдите и увидите, как я живу дома. Вот открывайте мою комнату, увидите, что у меня на стенах висит, какая у меня литература, какая у меня музыка, какое у меня отношение к домашним, к детям, к жене, к мужу и так далее. Вот пойдите и увидите. Вы знаете, сегодня основа, вообще-то, основа евангелизма заключается в этом. Вот пойдите и увидите, как я живу. И как бы хотелось, друзья, вот действительно, вот, если мы хотим кого-то приобрести для Господа, надо приобретать их без слов. Но, во-первых, мое состояние должно быть правильное. Должно быть правильное. Поэтому, вот как мы уже определили, первый шаг. Вот мы раскрыли проблему. Да, проблема есть. Бич христианства. Лицемерие. Значит, первый степ или первый шаг – это то, чтобы дать себе оценку. Что вы, брат Яков, можете еще сказать? Какой, как бы, второй шаг сделать для того, чтобы исправить эту ситуацию?
Если мы сделаем правильную оценку, и действительно, если действительно мы видим в свете Божьем, в свете лица Божия, следующий шаг, он непременно будет к обращению, к покаянию, к исповеданию. Я присутствовал на некоторых общениях, могу о них сказать, я присутствовал однажды на... Нет, на этом общении не присутствовал, мне о нем рассказали. Когда были собраны братья-служители, это в западной части России были собраны, примерно это было лет 15 назад. И когда подняли вопрос, что происходит в церквях, что теперь мы заняты вот определенной междоусобицей, выяснениями, а руки не можем поднять, помолиться об исцелении и так далее. Когда было ясно, открыто, стали на колени, мне брат рассказал, который там присутствовал, он говорит, для меня что было? Я, говорит, обратил внимание, что пол был мокрый от слез. Братья искренне плакали, что обессилели, что при этом как-то недостаточно благодати. Народ падает, народ нуждается, а у нас, говорит, занимаемся не тем, чем нужно. Стояли и плакали, стояли пред Богом, не стыдились слез, что действительно нужно пересмотреть, нужно приблизиться к Богу, оставить, изменить и взяться за главное. Я думаю, если оставили эти братья, это, в общем-то, нужно всем нам сделать. Обратить внимание, доволен ли Господь. Если обратить внимание, первое, делаем оценку, я не прав. Следующая оценка, куда? Я иду к Богу. Я иду к Богу. У меня буквально сегодня состоялась встреча с юношей. Настолько он погряз в грехах. Он сидел, дрожал, бедняга. Настолько ему было тяжело. И когда он все рассказал, действительно, была серьезная причина. Молились, стояли с ним, молились. Я так сказал, когда он все рассказал, теперь остается, ты осознал, ты увидел себя, следующий шаг. Идем к Богу. Скажи это все Богу. Открыто скажи Богу, что ты переживаешь. Назови все своим именем. И когда он это смог сделать, он стал, встали на колени, помолился. Потом я помолился, еще один брат присутствовал. Я смотрю, у него даже лицо изменилось. Все, вновь блеснула надежда. Так казалось, что всегда так будет. Никакой победы не будет. Уже Бог дал победу. Я верю, что дальше Господь благословит. Увидеть себя. Первое, следующее. Я иду к Богу. Я думаю, что кто-то может сказать, что у меня, ну, слава Богу, все в порядке. Но помните, братья, пророк Исаия, когда увидел Господа, что он сказал? Он не сказал: «Горе народу, с которым я живу». Он сказал: «Горе мне, погиб я, ибо человек с нечистыми устами, и живу среди людей с нечистыми устами». Значит, что? Он констатировал, допустим, сказать: ну хорошо, кругом лицемеры, что теперь делать? Нет, здесь пророк Исаия, он сказал такие слова: «Горе мне, погиб я». То есть в данный момент он и Бог. Он говорит, что люди, я живу среди людей, они тоже с нечистыми устами. Но горе мне. Он не говорит о народе. Впоследствии он будет работать с народом. Первый он говорит: горе мне. Значит, следующее. А что дальше Господь говорит? Дальше он коснулся, его очистил. То есть и дальше, дальнейшее служение уже было. Я думаю, что если мы правильно увидим себя, естественно, появится нужда, появится желание помолиться Богу и попросить прощения. Я не буду смотреть, рядом брат стоит, он молится, вот он еще больше меня лицемерит. Это его вопрос. Вопрос мой. Стоит вопрос мой. Горе мне, погиб я. Значит, я прихожу к Богу, я обращаюсь к Нему. А уже дальше вопрос другой. Дальше я могу помочь тем, которые в подобном состоянии. Я думаю, что это следующий шаг.
Мне очень вспоминается один такой пример. Это было буквально, может быть, в конце января. Здесь в соседней церкви шло служение. И в общем-то произошел такой случай. Он занял, может быть, одну минуту. Он привлек к себе общественное мнение в церкви. Шла вечеря Господня. И в хору сидели два брата. Один пел в басах, другой пел в теноре, теноровую партию. А буквально за день до этого было членское собрание. Что бывают такие членские собрания, которые проходят не совсем удачно. В общем, поднялся какой-то вопрос, и эти два брата повздорили. Один другого так, в общем-то, оскорбил перед всеми. А тут вечеря Господня. Идет чаша с хлебом. Брат подходит, а тот, который оскорбил того другого, служитель подходит, дает ему чашу, он стоит. От того, что он стоит, это знак того, что он будет участвовать, а он не берет. Он говорит, подождите минуточку. Он идет и прямо перед своей церковью подходит к тому брату, просит у него прощения, и затем берет рукой хлеб и принимает вечерю Господню. Вы знаете, этот случай лично, меня поразил до глубины души. Я думаю, слава Господу, что даже в 21 веке, не то что даже, потому что Дух Святой сегодня работает. То есть это было как, может быть, двойная жизнь. Но участие в вечере Господне, как пишет апостол Павел, совершайте святыню в страхе и трепете, и очистите себя от всякой скверны, плоти и духа. И вот действительно, человек увидел себя, он сделал себе правильную оценку. То, что вчера себя неправильно повел на членском собрании, это все видели. Вот теперь мне нужно исправить вот это вот. И вы знаете, это дает как будто как стимул какой-то для духовной жизни. Лично для меня это, в хорошую сторону повлияло. И поэтому, друзья, это очень важно, побеждать, жить победной жизнью. Если я дома живу так, а в церкви веду себя по-другому, Бог это видит, Бог дает мне правильную оценку.
Апостол Павел учит нас, какая цель – быть образцом для верных. Когда каждый христианин ставит свою целью для того, чтобы быть, хотя бы войти там у порога или что. А вот апостол Павел советовал о том, чтобы быть образцом для верных. Если у человека высокая цель – быть образцом для верных, не для тех, допустим, которые, может быть, даже неверующие и так далее, а вот образцом для верных. Когда у человека такая цель, я думаю, тогда ему и вот как Вениамин сейчас привел примеры, прощать окружающих, или если кто-то тебя обидел, образцом для верных, думаю, если мы поставим перед собой такую цель, наше христианство, оно будет более такое, цветущее, более такое открытое, и мы не будем... Вы знаете, мне вспомнился такой пример, когда в Голландии одни люди, я не знаю, где я его слышал, в Голландии люди, одни христиане, говорят, у нас шли одни некоторые по дороге и говорят, а почему в этом доме нету штор? И тогда этот человек говорит, вы знаешь, у нас нету в доме штор, потому что мы хотим, чтобы люди, которые проходят мимо, они видели нашу христианскую жизнь. И этим самым мы хотим свидетельствовать им о Христе. То есть наш дом, он полностью открытый, в нем нету штор, нету занавесок, для того, чтобы окружающие видели, что мы христиане, и что как надо жить. Я думаю, образец для верных – это высокая цель.
Я думаю, что следующее, что бы надо сделать, это когда мы увидели, что действительно неправы и поведение не таково. Я думаю, что нужно налаживать это. Допустим, неправильное воспитание, когда семейные проводили общение, меня отец говорит, один из отцов, я все это понял. Я теперь, что мне сделать? Я вернуть не могу. Я говорю, первое, иди скажи своим детям откровенно. Скажи откровенно своим детям и попроси у них прощения. Это будет началом. Попроси у них прощения, начало вашей жизни. И действительно, он говорит, когда состоялось семейное такое общение, встреча, попросил прощения, естественно, дети плакали, дети попросили прощения. Он говорит, те взаимоотношения, которые между нами воцарились, говорит, я не помню, когда они были. Значит, это шаг. Следующий шаг какой должен быть? Следующий шаг – категорически оставить прошлое. То, что было. Оставить. Начинать совершенно по-новому. Пусть видят все, что Бог для меня всегда дорог, не только воскресенье. Пусть люди все видят, что, допустим, мои поступки, я готов за них отвечать во все дни, все 7 дней в неделю, я готов. Значит, я не думаю, что нужно силиться и воспроизвести христианство. Это искусственно, это хорошо знает. У нас как-то посетила церковь однажды, ну это уже 90-е годы, балерина. Она пришла, и она внимательно прослушала 3 проповеди и пение. 2 брата спели соло, 3 проповеди. Она и после подошла ко мне для беседы. Но она показала себя знатоком, что она читает Евангелие, рассказала там, как она занимается в своем искусстве. Ну и потом она, я говорю, хорошо, взгляд со стороны, скажите, пожалуйста. Она о первом проповеднике сказала безошибочно, о втором и третьем. Я промолчал, не давал комментария, но она не ошиблась во всех 3. И она сказала о 2 пениях. Значит, в одном случае пел у нас брат, который приезжий был. Он умел петь. Он голосом владел, в общем, он хорошо пел. А второй пел наш брат. Он больше не поет. Он, его голос неуверенный. И за него переживали, как бы он не сорвался до конца, но он допел. И она говорит, этот красовался. Он знает цену. А этот пел искренне. Он мне понравился. То есть, вот она первый раз пришла, и все, что она сказала, я мог бы сказать аминь, я не сказал это и не собирался делать, но факт то, что первый раз попав на собрание, уже можно было хорошо разобраться, как люди говорят. Мы думаем, что все нормально, спели все, поблагодарили сестру, проводили взглядом, а человек со стороны, он видит все это. И не только этот пример, я могу примеры другие приводить. Подобные приходили люди неверующие, поэтому скрыть невозможно. Значит, нужно измениться, нужно меняться. В этом нам поможет Господь. Я думаю, что здесь не нужно, значит, я считаю, что первое, выход из положения, вот этого положения, первое условие, я говорю, увидеть себя. До тех пор, пока я не увижу себя, это бесполезно. Как мне будут говорить? Я буду защищаться. И если во всем, когда я слушаю внимательно других, если у меня обостренное чувство, я вижу сплошь кругом лицемеров, это верный признак, что я этим сам поражен. Это верный признак. Если я всеми силами хочу исправить, добиваясь, можно оставить. Обрати внимание на себя, начни с себя. Это важное условие. И тогда, как вот бревно и сучок в глазе брата, тогда можно увидеть, как помочь брату. То есть, естественно, я думаю, что Господь в этом нам поможет. И дальше, естественно, христианство приобретет другой оттенок. Я думаю, что климат в доме, настоящий христианин, это хороший климат, туда дети бегут домой, им приятно быть, им приятно общаться, потому что там все естественно, все хорошо. Там климат взаимопонимания, любви. И также создавать климат и в церкви. Если хорошая семья, естественно, и другая хорошая, церковь хорошая, значит, и климат в церкви будет. И тогда окружающие люди придут, они будут осуждаемые. Они увидят лицемерие, они увидят искренность, простоту, и это будет привлекать людей. Вот к этому стремиться, чтобы не было искусственно, наигранно, лицемерно, а было естественно, просто, искренно и по-христиански. Это покоряет, это привлекает. Еще раз повторяю это выражение. Слова толкают, примеры влекут. Примеры влекут. Естественно, что ты влек меня, и я увлечен. Пусть наша жизнь привлекает людей. Пусть наши поступки влекут. Пусть наши поступки проповедуют. И этим прославится наш Господь.
Да, действительно, я хочу подметить этот момент. Вот я несу служение руководителя молодежи, ну, как и Андрей. Вот вы знаете, я замечаю даже среди молодежи. Вот заканчивается вечером служение воскресенье. Некоторые спешат домой. И они хотят побыть дома. Это говорит о том, что дома им приятно находиться. А вот с некоторыми говоришь, вот они, им бы приехать тогда, когда дома все спят, лечь быстренько спать и утром раньше уехать. Раньше уехать на работу или в колледж, только бы не побыть дома. Вот вы знаете, вот когда даже так разговоришься с человеком, и уже можно примерно определить климат или погоду в доме. Можно уже определить, когда человек спешит, а когда он уходит из дома. И еще такой, хотел бы такую подметку сделать. Вот такой случай, коротко расскажу, когда жили 2 мальчика на одной улице. Они вместе выросли. Один из них стал судьей, богатым таким деловым человеком, другой стал евангелистом. И вот спустя 50 лет, когда этот судья вышел на пенсию, он сделал пир для своих друзей. Вспомнил об этом евангелисте, которого не видел 25 лет. И вот он разыскал его и пригласил к себе в гости. И он подошел и говорит: ну, ты скажешь мне пару слов пожелания? А ну, а верующий брат так стеснительно говорит: ну как? Говорит: я не знаю. Нет, ты должен сказать. Хорошо. Он встал и говорит: дорогие друзья, я хочу вам рассказать 22-й псалом. Судья встает и говорит: а я его тоже знаю. Сейчас я его расскажу. И он рассказывает: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Потом встает этот брат и снова же рассказывает этот псалом. И в конце итог. Судья говорит: да, я знаю псалом, ты знаешь пастыря. Я знаю псалом, а ты знаешь пастыря. Это по тому примеру, который говорил брат Яков. И действительно, друзья, ну как, искусственно это можно делать, какую-то натяжку вот так. Но я так думаю, не знаю, может быть, братья со мной не согласятся, что все-таки приходит то время, когда, ну как, все тайное становится явным, не правда ли? Позже, у кого-то позже, у кого-то раньше. Но время такое приходит. И тогда это тот переломный момент, когда люди... Ну, в общем, пожалуйста, Андрей, ты хотел что-то сказать, у нас время.
Да, у нас время действительно ограничено уже, вернее, оно уже подходит к концу. И вот, знаете, Библия говорит о том, что вот послание к семи церквам, там есть такие слова ключевые, которые обращены к каждой церкви. «Знаю твои дела». Знаете, вот мы можем сосед там не знать, там или еще кто-то сосед. А вот Бог, Он знает наши дела. Он, видите, здесь не говорится «знаю твои слова», «знаю твои намерения», или хотя и это Бог знает, Бог все знает. Но он отмечает то, что знают твои дела. Знают тем, что, из чего ты состоишь. Знают твои дела. И перед кем, как бы мы ни оправдывались, перед другими, там, как бы мы ни искали оправдания, действительно, а не лучше ли измениться, не лучше ли просто оставить все это, не лучше ли оставить это лицемерие в сторону, потому что Бог знает. Бог знает. Мы от Бога не обманем никогда. И Бог есть. Бог сотворил эту землю, Бог всемогущий, Он все знает до деталей, до точности. Он знает нас больше, чем мы сами знаем себя. Хорошо, когда мы скажем: Господи, ты меня измени. Я вот тут не прав, тут не прав и тут не прав. Действительно, Бог выйдет навстречу. С искренним Бог поступает искренно.
Да, братья, мы затронули очень важную тему, и я думаю, что она, в общем-то, своевременная для всех нас. Я, когда говорил сегодня об этом, даже думал об этом, я скажу, что проверял сам себя. Я тоже человек. Проверял себя, действительно ли моя жизнь отвечает этим нормам. Не лицемерю ли я в проповеди, в отношениях с моими детьми. Действительно ли я оказываю им правильный пример. И я не скажу, что я отгоняю эту мысль. И когда молюсь Господи, я прошу, чтобы, Господи, Ты избавил меня, чтобы мое христианство было естественным, чтобы не лишиться благодати. Потому что лицемерие, то есть Бог какое-то время допустит испытание, лопнет оно, и крах будет, крах, не за чего будет держаться. И даже у нас один умирал человек, проповедник, у него жизнь вот такая была, вся жизнь, и когда он умирал, пришел к нему брат, он говорит: знаете что, мой брат пришел, он с вечери пришел к нему, он говорит: я вообще не спасенный, я не возрожденный человек. 2,5 часа он потратил, молился с ними, молился вместе с ним, успокоил его. Я хочу сказать, что этот багаж, который мы несем, и когда к финишу подходим, он будет очень тяжел, потом будет банкротство и сожаление, но к сожалению, что вернуть много не сможем, поэтому надо раньше быть исключительным, постараться примером, естественно. Если ошибаемся, просто нет времени еще и отрицательные моменты коснуться. Допустим, я могу их найти в своей жизни. Есть моменты, о которых сожалеешь. Но есть что-то сейчас исправить. Но может так быть, что уже исправить будет трудно. Поэтому дал бы Бог нам своевременно делать правильную оценку, выводы, и в правильном отношении находиться пред Господом, чтобы, если лампочка мигает, не горит, она раздражает. Либо выключить ее, либо пусть она горит, либо вообще выключите это раздражение. Так и мигающее христианство для этого мира. Оно раздражает мир. Дал бы Бог нам гореть, любить и быть примером.
Итак, дорогие радиослушатели, у нас в студийных часах 8 часов и 54 минуты по нашему калифорнийскому времени. У нас осталось всего лишь 6 минут. Время неумолимо течет или бежит. Я даже не заметил, как пролетели 2 часа. Ну что же, мы живем во времени, хотим или не хотим, это не во нашей власти. И мы будем подходить уже к концу. И хотелось бы так, чтобы сейчас, брат Яков, вам еще, может быть, 3 минуты мы уделим, ну как, чтобы вы еще сказали, ваше пожелание. Вы уедете в Новосибирск, у вас служение. Кто знает, вы приедете еще в Америку. От нас это сокрыто. И вот какое вы хотите оставить пожелание, чтобы оно запомнилось? Ну, в принципе, все, а наша передача – это есть пожелание, потому что мы все время говорили и говорили. Но вот так как бы подвести итог нашей передачи. И чтобы эти слова, они могли запомниться нашим радиослушателям и, конечно же, послужили им во спасение и возбуждали чистый здравый смысл.
Но, может быть, несколько по-другому. У меня в памяти такой стих: «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Дал бы Бог, чтобы мы были духовно богаты, сильны, преодолевали искушения, трудились, побеждали и ожидали нашего Господа».
Мы сердечно благодарим, во-первых, Господа, во-вторых, Якова Корнеевича за то, что он принимал это участие в нашей радиопередаче. И для славы Господа, для того, чтобы мы все, вот включая меня, Вениамина, вот тут еще с нами Ваня сидит, то я думаю, что вот для нас, каждого из нас, я думаю, это еще одна возможность, чтобы проверить нас, еще одна возможность, такую вот милость Бог подарил нам, чтобы мы проверили еще раз себя, не лицемерим ли мы, не является ли наша жизнь, наше христианство всего ли навсего каким-то лицемерием, каким-то таким, как вот брат Яков выразился, каким-то мигающим, раздражающим огоньком. Дал бы Бог каждому из нас проверить себя и прийти, когда мы предстанем перед Иисусом Христом, когда мы увидим Его во всей Его славе. Мы действительно стояли там и с дерзновением подошли к престолу, предстали перед Иисусом Христа, вы знаете, не как вот просто как у порога попали, а действительно мы туда попали, потому что мы ждали. Иисус Христос, Он стал частью нашей жизни. Алло, добрый вечер, говорите, вы в прямом эфире.
Значит, 120-й псалом, 8 стих. «Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне вовек». Очень хотелось брату Якову Корнеевичу пожелать Божьего благословения. Спасибо за мной.
Большое спасибо.
Да, большое спасибо за ваш звонок. Хочу сказать, что у нас осталось буквально несколько, 3 минутки для того, чтобы подвести итог нашей радиопередачи. Вернее, мы его уже подвели практически. Хочу сказать, что наша передача будет также на нашем веб-сайте проповедник.com.
На этом наша программа будет подходить к концу. И мы прощаемся с вами. Напоминаем о том, что сегодня с вами в студии работали Андрей Савин, Вениамин Бальжик. И с вами в гостях сегодня находился Яков Корнеевич Крекер. Оставайтесь Богом, пусть Бог вас благословит. И встретимся с вами. Хочу напомнить о том, что следующий вторник, если мы будем живы и здоровы, мы предоставим вам информацию или проповеди, которые звучали на молодежном общении, в том числе Якова Корнеевича, который он говорил 2 проповеди и других братьев. Поэтому, если у вас вторник получается, если у вас свободное время, постарайтесь подключаться к нашей передаче «Благая весть» на Радио Альянс. Пусть Бог вас благословит.
До новой встречи в эфире в следующий вторник на этой же самой волне.
Я молю тебя, Боже.